Соло на гуслях. Костя заканчивал страничку, посвященную богатырю номер один. Для этого ему пришлось прочитать несколько былин со всеми сносками и примечаниями, хотя вопросы остались. А Колобок, как назло, куда-то укатился. Ничего, Жихарев-младший вспомнил, что он все-таки генеральский сын, и армейская жизнь со всеми ее поощрениями и взысканиями ему знакома. А кое-что он списывал прямо из книги. Службишкой у князя того Ойда Владимира тяготится. На замечание ведь командирушки реагирует Ойда болезненно. Неоднократно раз был отправлен нога... Фу ты, черт, чуть не написал на гауптвахту. Как же прекрасным солнышке губат называлось. Снова полез в книгу. Нашел. В погреб его, голубчик, сажали. В погреб. Один раз чуть совсем там не уморили. В погреба да те глубокие. Отбывши ты наказание суровое, продолжаючи совершаючи подвигов, да побиваючи злых татаринов или татаровей. Как бы с этим былинным языком школьную свою грамотеюшку не угробить. И так ель живая. Хорошо, что фломастерные чернила выцветут задолго до того, как родится на белый свет русалочка Анастасия, дочь Кондратьевна. Сколько ни старайся, она непременно ошибки найдет. Даже когда их там совсем нет. Подойдет из-за спины и зашипит.
«Исполать тебе отро. Славно грамоте знаешь».
Перед ним возвышался суровый воин средних лет с аккуратно постриженной бородой. Голубые глаза его были задумчивы.
«Вижу, есть на кого дела ставить», — продолжал воин. «А то у меня, как перо возьму, сразу начинают пальцы крючить. Потому что богатырская десница к мечу привыкла. Не горюй, во всяком войске писарь тоже человек нужный».
«А как же богатыристика?» – хотел был спросить Жихарев, но тут же сообразил, кто именно его похвалил.
«С этим вопросом придется повременить, потому что нельзя обращаться к вышестоящему начальнику через голову непосредственного. Наверняка и здесь это правило соблюдается».
Между тем Добрынь Никитич тяжко вздохнул, открыл сундук, стоящий у стены, и достал плоскую коробку. Коробка зазвенела.
«Ты смотри, не сгрызли!» – изумился он.
«Ой, вы гой еси, Добрыня сын Никитович!» Жихарев припомнил, что младший представляется первым. «Я млад Костянтинушка, сын Жихарев. У меня ведь тут немножечко порядочек. Крысы гадские, а карач ползут».
«Красно выражаешься», — сказал Добрыня. «Ты пиши, пиши, на меня не смотри, я нынь печален. Ты работай, как бы меня тут и нет, я ведь тихонечко».
Правду говорят былины о тактичности да вежливости Добрыниной. Коробка оказалась гуслями. Добрыня сел на лавку, поставил гусли на колени, занес над струнами руки с длинными тонкими пальцами. Голос у него оказался неожиданно высокий и звонкий, как у певца Преснякова-младшего.
«Ты свет, государыня, да родна матушка, честна вдова Фимья Александровна. Ты зачем меня, Добрынюшку несчастного, спородила? Породила, государыня бы, родна матушка, ты бы беленьким горючим меня камешком завернула, государыня, да родна матушка, в тонкольняный было белый во рукавичечек, да вздыгнула, государыня, да родна матушка, ты на высокую, на гору Сорочинскую, и спустила, государыня, родна матушка, меня в черное бы море, во турецкое. Я бы век там, Добрыня, во море лежал, я отныне бы лежал, да я до веку. Я не ездил бы, Добрыня, по чисту полю, я не убивал бы Добрыня ни повинных душ, не проливал бы крови я напрасные, не слезил бы Добрыня отцов матерей, не вдавил бы Добрынюшка молодых жен, не спущал бы сирота малых детушек.
И так-то пронзительно, так-то жалобно рокотали струны гусельные, что хотелось заплакать. Депрессия у человека, догадался Костя. Переживает. Тяжело ему. А если бы узнал, что в будущем в честь его пельмени назовут, стал бы еще тяжелее. Но все-таки на людях, при товарищах, он так не запел. А я тут для него вроде мебели. Писаришка. И совсем неожиданно подумал. А не хочет ли Добрыня... как раз меня и предупредить, что, мол, нелегко дается богатыристика. Судьбинушка богатырская. Сложный человек, оказывается, Добрынь Никитич. Как нынче говорят, неоднозначный. По-русски молвить амбивалентный. Но такова уж его участь. Не зря матушка отвечает ему.
«Я бы рада тебя, дитятка, спородити, я талантом участью вылью Муромца, я бы силой в святогорода богатыря, я бы смелостью во смелого Алешева Поповича, я походкою тебя щапливую, в того Чурилу Вапленковича». Только ты, кстати, есть, других бог не дал. Других бог, кстати, не дал, не пожаловал.
Вот она, богатырская судьба, издержки профессий. И вообще, Добрынь непростой человек. В одних былинах он княжеского происхождения, в других – боярского, в третьих – отец у него торговец Никита Романович. Но не видел богатырь отца. Так и отец не видел сына. Погиб родитель до того, как герою на свет появиться. Добрыня преуспел не только в ратной науке, он хорошо воспитан, верство знает, но искусный гусляр и шахматист. Его гложет сомнение, как типичного русского интеллигента. Воспитала Добрыню его матушка, в данном случае Офимья, Ефимия Александровна. Она по-другому может зваться, как сказителю запонадобится. И она-то уж сына до воинских подвигов всячески отговаривала. Как же, чтоб русского человека на что-то сподвигнуть, надо это самое ему запретить. Тогда наверняка возьмется за дело. И дело непростое. Мало того, что змей, змея, существо сверхъестественное, так еще и пучай река, не просто река, а река, та самая, что отделяет мир живых от мира мертвых. Живому ее не переплыть. Добрынь, конечно, все делает наоборот. Едет, топчет змееныша и после чего лезет купаться в роковую реку. И ничего смелому не вредит. А пучай-то река, она кратка, смирна. Она будто лужа-то дождевая. Тот прилетает змеище Горынище о 12 охоботах, но это не слон-мутант, потому что хоботом называли хвост. Сказители именуют чудище то змеем, то змеей, им без разницы. И ничего удивительного, вспомните хотя бы двуполая голливудская Годзилла с потомством. Воистину, нельзя ничего нового придумать. Но Годзилл-то всей армии США кое-как одолели, а Добрыня один и голышом. Мало того, какая-то сволочь украла и коня, и одежду, и оружие. Только лежит один пухов-колпак. Пухов-колпак до земли греческой. По весу этот колпак до целых 3 пуда. Странный головной убор. Кажется, что сказитель наш просто шутит. Какой пуховый колпак? Это он про шелом-то его богатырский. 48 килограммов, да еще набитый морским песком. К
Кстати, на картине Васнецова голова Добрыни увенчана шеломом именно византийского, греческого образца. Шарахнутая таким снарядом змея просит милости и заключает с богатырем договор. Добрынь не трогает ее с детенышами, а она не разоряет Святую Русь. Наивный Добрынь согласился. Змея тут же нарушает договор, похищает племянницу князя, забаву путятищну, и уносит ее в Анору во Глубокую, к остальным русским пленникам. Не может быть никаких договоров с врагом. Учись, доцент. Но на что змею змее пленники? Жрать, что ли? Так разве ж мало коров да овец пасется почти без охраны? Во времена, когда складывали былину в ее нынешнем виде, тема полонов русских была самой что ни на есть больной. Из века в век степняки, а потом крымские татары захватывали население порубежных городов и сел, чтобы продать на невольничьих рынках. Работорговля всегда была очень выгодным бизнесом. Так мифическая змея переплелась с конкретным злом, а сказка – с жизнью. Было из-за чего воевать богатырю. Не ради славы, а ради жизни на земле, так сказал другой поэт. Добрыня – богатырь-змееборец, чей образ уходит в далекую древность к Гераклу, Персею, Гильгамешу, Георгию Победоносцу. И происхождением он будет постарше Муромца. Добрынь даже сильнее его, победил Илью Ивановича в долгой жестокой схватке, перешедшей в рукопашную. Но узнал им побежденного и извинялся страшно. Если верить былине, был Добрынь тогда всего 12 лет, чего возьмешь с нешмышленого? Древность происхождения подтверждают и другие приключения Добрыни. Например, с волшебницей Маринкой Кайдальевной, в других изводах Игнатьевной. Само слово «марина» появилось в русском словаре имен сравнительно недавно, и означало оно «морская». А Древняя Русь – страна в основном сухопутная. Зато в славянской мифологии существовала богиня мрака и смерти – Марана Марена, родня кельтской Моргане или Морриган, и дела ее были такие же лихие. А Маринка-то Кайдальевна, королевична, да и волшебница. Она многих казнила князей и князевичей, много королей да королевичей, 9 русских могучих богатырей. И без счету тут народушку да челяди, противница богатыря, сама смерть. Добрынь попадает к ней случайно, бродит по киевским улицам и зачем-то стреляет во голубя с голубушкой. Стрела пробивает парочку насквозь и летит дальше, прямо на двор к Маринке. Судьба. Увидев статного молодца, волшебница предлагает. «Сделаем, Добрынюшка, со мной любовь». «Make love! Это как-то не по-нашему!» Отказался Добрыня и прочь пошел. Злобная колдунья вынула след богатыря, бросила в печку, и зажглось его сердце ретивое. И вернулся он на Маринкин двор и начал в любви признаваться «сделаем, мол, сделаем». Но мстительная Маринка обернула его злоторогим туром, быком. Снова архаизм. В древних культах жертвенному быку золотили рога перед закланием. И начал Добрыня Тур творить всякие безобразия. Топтать стада гусиные и лебединые, а потом и до овец с коровами добрался, всех загубил. Жертвенного быка целый год кормили, воинство на убой, и позволяли ему бродить где угодно и творить что угодно. Но стада принадлежали Добрыниной тетушке Авдотье Ивановне, а та и сама была колдунь не из последних. Она обернулась сорокой, прилетела к Маринке и стал ей выщекатывать: «Верни племяннику человеческий облик, а не то отверну тебя, Маринушка, сорокую». Причем навек. Маринка испугалась и уступила. А человечный богатырь даже вступил с волшебницей в законный брак при согласии ласкового князя Владимира. В спальне волшебница оборачивает молодца то горностаюшкой, то соколиком. Кто как хочет, тот так и понимай. Притомившийся Добрыня просит себе чару зелени вина. Но со слугами он заранее договорился, что вместо выпивки ему приносят саблю вострую. Наутро князь да бояре поздравляют богатыря с любимой семьей. А зря. «Я вечер же, братцы, был женат не холост, а нынче я стал, братцы, холост не женат. Я отсек женой Марине буйну голову, за ейной было поступки неумильные». Братцы и с этим делом его дружно поздравили и даже поблагодарили за решительность. Давно, мол, пора, да как-то все руки не доходили. Казалось бы, вполне сказочный сюжет, но не совсем. В поздних пересказах былины полузабытая Марена Морана совместилась с реальным историческим лицом, польской авантюристкой Мариной Мнишек, женой двух самозванцев подряд. Прекрасную полячку в народе тоже считали колдуньей, которая в обличии сороки наводила порчу, болезни и прочие несчастья на нашу землю. Так глубокая мифическая древность сошлась с реальным смутным временем. Да уж, начнешь былин копать, до центра земли докопаешься. Но на этом неприятности с женщинами для Добрыни не кончаются. А женить бы его былины рассказывают по-разному. В одном случае Никитичу нашему в чистом поле повстречался богатырь в платьях женских. Перед ним поленица, так называли на Руси легендарных степных амазонок. Были такие или нет, разговор отдельный. Поэтому богатырь не стал с ней церемониться. Ударил в буйную голову, не играй в мужские игры. И ударил-то подло, со спины, потому что «а сидит же поленница, не сворохнется, а назад тут поленница не оглянется». В общем, случилось у него в точности, как у Ильи со Святогором. Сгребла его девушка за желтые кудри и посадила в глубок мешок. И точно так же конь ее пожаловал, что тяжело ему двух богатырей носить. Но понравился Настасье Никулишне трофейный молодец, и предложила она ему сочетаться законным браком, а не то «на долонь кладу, другой сверху прижму, сделаю тебя я да овсяный блин». «Вау, я его сделаю, блин, в овсяный блин, блин! Да кто она такая, феминистка тех времен, что ли?» И не феминистка, и времен не тех, а совсем дальних. С поленницами пришлось иметь дел и муромцу, и другим героям, и не только русским. Великанши-воительницы встречаются в сказаниях многих народов. Ирландского героя Кухулина учили боевому мастерству как раз такие здоровенные тетки. Правда, они его женить не пытались. А дальше, как у всех добрых людей, представил Добрынь невесту строгой матушке, повел ко двору князя Владимира, который, похоже, подрабатывал еще и регистратором киевского ЗАГСа, сделали об их же публикацию, привели же ее Верушку крещенную. А с крещением, ясно дело, пропали у Настасьи все языческие да мифологические силы и качества, и стали супруги век коротати. В другой былине соперничества Добрыни с Настасьей вовсе нет. Вот с папой ее, королем Микулиным, повозиться пришлось. Но главная семейная драма была еще впереди. Существовал и реальный Добрыня, дядя Владимира Святославича, сын древлянского князя Мала. И, похоже, он много чем заправлял за спиной племянника. И лютый был, несмотря на имя. Не зря же автор повести временных лет, рассказывая о приведении новгородцев в новую веру, пишет: «Путят крестил мечом, а Добрыня – огнем». Но о таких усердных исполнителях люди не хранят доброй памяти. Не наш это Добрыня, исторический. Пусть там и остается. С историей связываться себе дороже. Никому не угодишь. Третьим будешь? Имя Ильи связывают с городом Муромом, Добрыни – с Рязанью. Алеша же Попович всегда уроженец Ростова Великого. Отцом его называют чаще всего ростовского попа Леонтия. И это имя появляется не просто так. Архиепископ Леонтий действительно существовал и был замучен язычниками. То есть имя его прочно связано с Ростовом. Челёш Попович сын? Чего мудрить, конечно, того самого мученика Леонтия. А в более поздние забывчивые времена могли того попа и Федором назвать. Какое уж имечко сказителю на ум пришло. Три васнецовских богатыря словно бы представляли три тогдашних сословия. Илья – крестьянство, Добрыня – боярство дворянства, Алёша, соответственно, духовенство. Вроде бы просто, а нет. И сам Алеша вовсе не особ духовного звания, а уж поступки его совсем не христианские. Помните, как он метнул нож в Илью на княжеском пиру? В старшего-то и уважаемого. В отличие от своих побратимов, Попович совершенно невоспитанный парень. Он не силой силен, а напуском смел. Помогает ему в ратном деле полная безрассудность. Про дисциплину он слыхом не слыхивал. Сперва делает, а потом уж думает. Да и то не всегда. Поэтому и главный противник его такой же беспредельщик. Собака Тугарин был Змеевич от. Да богу собака не молится, князю с княгиней не кланяется, князьям и боярам челом не бьет. Вышина у собаки ведь трех сажен, ширина у собаки ведь двух охват. Промеж глаз его до колена стрела, промеж ушей до пять бумажные. Садится собака он за дуба в ствол, по правую руку князя он Владимира, по левую руку княгини он Апраксии. Алёш тем временем лежит на печке. Сам это место на пиру для себя выбрал, шут гороховый. Наблюдает хамское поведение Тугарина и подает оттуда шутовские же оскорбительные реплики. «Ой ты, гой еси, Владимир стольно-киевский! Аль ты с княгиней не в любви живешь! Промеж вами чудо сидит поганое!» Потом на незваного обжорливого гость переходит. «У моего света у батюшки, у попа, у Левонтия Ростовского, была стара собачища дворовая. По подстолью собака волочилась, лебяжей костью подавилась. Собаке Тугарину не минуть того, лежать ему в одалечье в тистом поле. Алеша настолько презирает поганого царевича Тугарина, что на схватку берет не меч, а шалыгу подорожную, то есть посох. Да Тугарин непростой противник. Летает собак по Поднебесью, да крылья у коня нынче бумажные. В других изводах былины бумажные крылья не у коня, а у самого Тугарина. Что это? С какой стати бы ему летать? Но Тугарин ведь Змеевич, змеиное отродье. Вот и летает дельтапланерист окаянный. А как его в Поднебесье взять? Делать нечего. Взмолился Алеша Спасу Вседержителю да Богородице, чтоб послал Бог дождь. Бог хранит на Руси храброго. Дождь пошел, крылья намокли, Тугарин с конем опустился на землю, а тут и поповский сын с тяжеленной шалыгой. После этого подвига Илья и Добрыня принимают Алешу в свою команду. И тут-то добрые молодцы поназванились. Назвался старый братом старшим, а средним – Добрынюшка Никичич млад, а в-третьих – Алешенька Попович млад. Илья и Добрыня относятся к Алеше словно к сыну, да и сказители тоже. К его имени непременно добавляют млад, так же, как Илья всегда старый. И нигде не величают покуда Алешу Леонтьевичем. Молод еще, млад. В общем, большая тройка утвердилась в устном народном творчестве. И все вроде бы хорошо. Но потом Попович такое утворил, что ни побратимы, ни сказители, ни слушатели и представить не могли. История-то известная. Во многих сказках многих народов друг или даже брат предает героя, чтобы присвоить его подвиг и взять за себя его невесту. И неузнанный герой на собственной свадьбе всех разоблачает. Перед нами так называемый бродячий сюжет. И финал «Одиссеи» на нем построен, и «Граф Монте-Кристо», и куча дурацких сериалов. Так то ж сказки, а у нас тут эпос. Неблагородно как-то, не по-богатырски. Мы-то привыкли, что богатыри положительные герои. Всем ребятам пример. Грустный наш Добрыня, отбывая в очередной поход, предупреждает свою Настасью, чтоб ждала его не меньше 6 лет. А тогда уж... «Поминай меня, Добрынюшку убитого, а тебе, Настасья, воля вольная. Хоть вдовой живи, хоть замуж поди, хоть за князя поди, хоть за боярина, хоть за русского могучего богатыря. Только не ходи за брата моего названного, ты за смелого Алешу Запоповича». Как чувствует беду Добрыня? Почему? Загадка. В настоящей поэзии всегда есть загадка. Ведь насчет Ильит не предупреждает жену Никитич. Даже насчет известного соблазнителя Чурилы Пленковича не предостерегает. Почему именно Попович? Ну, сгоряча-то Алёша много чего натворить может. А тут он годами ждет, но не оставляет подлый замысел. Видимо, и вправду любит. Потом улучшает момент и, вернувшись из очередного похода, едет в дом Добрыни и сообщает, что нет жива Добрынюшки Никитича. Он убит лежит да на чистом поле. Буйна голова да из проломана, могучи плечи да из прострелены, головой лежит да в оча строкита в куст. Ясно, где берут начало печальные казацкие песни. Сразу же подсуетился солнышко Владимир. Что тебе, вдовой жить, выходи хоть за кого, а особенно за Алёшу Поповича. Воистину, мания была у этого князя организовывать браки своих верных воинов. Впрочем, не у него одного. Наполеон Бонапарт тоже сам решал, кому из маршалов на ком жениться. Как и Александр Македонский. Брак – дело государственное. Настасья, верная жена, решает ждать еще 6 лет. А ведь ей к такому времени уже годов самое мало 30 подойдет. По тогдашним меркам чуть не старуха будет. Но былинное время не похоже на реальное. Илья всегда старый, Попович постоянно млад. Терпеливо ждет и Алеша, что совсем на него не похоже. Но выйти из этой злодейской нелюдской игры уже не может. Наконец, все жданки съедены, и объявлена свадьба. Тут и возвращается Добрыня из Царьграда Константинополя. Видно, служил по контракту у тамошнего императора, что для славянского витязи в реальности было делом обычным. Да вот, подзадержался. Неприятную новость узнает богатырь от собственного коня, который по такому случаю испровещился голосом дочеловеческим. И чего, спрашивается, раньше ты молчал, волчья сыть? Но не сразу едет Добрыня на княжий двор. Нет, сказитель совершенно сознательно отдаляет от нас момент истины, всячески затягивая повествование повторами да пересказами. Не в Голливуде этот прием придуман. Сперва он посещает родимый дом, причем матушка его не узнает, а сын ей себя не объявляет. Я, мол, Добрынин друг, а сам Добрынь воистину погиб, но мне дружбану наказывал. Если случит Бог быть на пору тебе в Киеве, то возьми мое платье скоморожское, да возьми мои гусельки яровчатые в Новой Горенке, да все на стопочке». Стопочка – настенный крючок или колышек для одежды и прочего. Это вешалка. Да-да, случалось богатырю и скоморожеством да пением зарабатывать. Без отца ведь рос, единственный кормилец был. Потом Добрыня-скоморох в наглую пробивается на пир и устраивается по указанию князя на печке. На той самой печке муравленной, откуда Алёша привечал Тугарина Змеевича. Скоморох там – самое место. Вот так одна былина перекликается с другой. Но поет он, на гуслях себе умело подыгрывая, вовсе не потешную байку, а перечисляет и славит всех собравшихся на пиру поименно, от старого до всех до младого. Хвалебная песня барда в застолье – давняя традиция. «Нет, никакой это не скоморох», – говорят восхищенные гости – «Это неведомый добрый молодец, ему не на печке сидеть, ему среди нас место». И Добрыня выбирает это место напротив Настасьи невесты и бросает ей в чару зеленвина свой перстень, тоже причем из сказки. Тут начинается разоблачение. Сначала винится Настасья Никулишна, бывшая крутая богатырша, что не исполнила мужнин наказ, объясняя все женской глупостью и бесправием. «У нас волос долог, да ум короток. Нас куда ведут, да мы туда идем. Нас куда везут, да мы туда едем. Вот скромница. А как же овсяный блин?» Отвечает Добрыня, не повышая голоса. «Не дивую разуму я женскому, а дивую я солнышку Владимиру со своей княгиней Сапраксией, что солнышко Владимир сватом был, а княгинь-то Апраксия да свахою была, они у живо мужа жену да просватали». Пристыженный князь утопил ясные очи в сыру землю. И тут сказитель впервые называет Алешеньку Леонтьевичем, не мальчик уже. Пора отвечать не по-детски. Алёша винится и кается. «Бог простит», — отвечает Добрыня, — «что посидел подле моей да любимой семьи, подле молодой Настасьи Никуличной, а в другой вине, братец, тебя не прощу. Какая же вина страшней измены? Да та, что привез окаянный Алешка весточку нерадостную матери Добрыниной, которая все глаза по сыну проплакала. Как пели много лет спустя, жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. И расправа за эту вину жестока, не поединок между равными, а унизительная трепка ждет взорвавшегося щенка. Как схватит он Алешу за желтые кудри, да он выдернет Алешу за дуба в стол. Как он бросит Алешу о кирпичен мост, да повыдернет шалыгу подорожную, да он учил шалыжищем охаживать, что в холопье-то оханье не слышно ведь, да только-то Алешенька и женат бывал, ну столько-то Алешенька с женой сыпал. Всяк-то, братцы, на веку ведь женится, не всякому женитьба удавается. А не дай бог женитьбе той Алешиной. Тут и убеждаются слушатели былины, что богатыри русские не какие-то высшие существа, а обычные люди со всеми их страданиями и пороками. Для того и сложено, с тем и придумано. Да кабы затесалась среди свадебных гостей парочка рыцарей круглого стола, а что, не в отрыве от Европы жила тогда Русь, то произошел бы между ними примерно такой разговор. Трудно представить, сэр Персиваль, чтобы наш добрый король Артур вот так же возил фейсом по тейблу сэра Ланселота за его рыцарскую любовь к королеве Геневре. Вы правы, прекрасный сэр. Практически impossible представить. It's shocking. Воистину, загадочна русская душа. Тревоженька. Нет, тревогушка. Атас. Костя, много потерпевший от Поповича обид в кухонный период, мстительно вывел на пергаменте. В разведку с Алешей я бы не пошел. Дисциплинушка его хроменькая, а поступки все неумильные. И жирную точку поставил. Умойся, демон ростовский. Теперь тебя или премии лишат, или что похуже. Да, не последний войск-человек штабной писарь. Но тут затрубили во дворе трубы троекратно. Это не учебная тревога. «Ну, наконец-то!» — сказал Костя и отложил фломастер. Колобок покатился за подопечным на плац. Там богатыри и обслуга остановились вокруг какого-то бородатого оборванца, который истошно кричал. «Шла туга беда неведомо куда, может, на Кавказ, да напоролся на нас, затуманилась Русь, так что и сказать не берусь». Костя насторожился, разинул рот, но Самсон Колыбанович его опередил. «Ты кто уже будешь, человеч?» — отвечал оборванец. «Известен всем землепаш Ефрем. Знает его всякий, да кличет куковякой. Не устаю пахать всю неделюшку неделю, родимую матушку-земелюшку лелею. Сею жито, чтоб жили сыто, треплю коноплю, вас, защитников, одеваю и кормлю, потому что очень уж трудиться люблю. Перед вами не позирую, а весь простой народ символизирую». Костя снова хотел веское слово молвить, но на него цыкнули, а бородатый мерзавец продолжал вопить. «Да больно беда велика для меня, старика! Пропала моя головушка, не оставили враги и зернушка, и последнего коня увели у меня. В самое сердечко пахаря поразили, все добро поразорили, жены дочерей опозорили, позаразили. Уж били меня, колотили меня, да это еще фигня. Остался я человек простой, круглым сиротой, круглей нету по всему свету!» И завыл. И опять хотел высунуться вперед учащийся Жихарев, да только остановил его могучий басище. «Кто тебя, сироту, обидел?» Это подал голос сам Илья Иванович Муромец. Костя впервые увидел батьку атамана, а пока отрок его рассматривал, Ефрем Куковяка жаловался. «Зовет-то обида беда, золотая орда! Сам не заметил, как мигом оказался под игом. Сосчитать врагов не хватит ума, их там целая тьма, и всяк с меня требует какой-то ясак, а коль нечем платить, говорят, изволь в плен идтить. Делать нечего, продадут в Туреччину, заберут в гарем, пропаду совсем. Развивать культуру перестану, от европейской цивилизации отстану». У Кости глаза на лоб полезли. Тут он услышал, что Колобок карабкается по Святогоровым штанам, и прошептал. «Что это тварюга гонит? Какая золотая орда? Какая Туреччина? Не пришло еще их время. Я ж все примечания прочитал, так что в теме». «Доказывай теперь», — сказал Колобок. «Кто тебя будет слушать, отрока зеленого? Видишь, как все забегали. Застоялись детинушки наши на заставе. Настоящего дела им захотелось. По больному месту угодил». «Так он же все врет, а бороду приклеил!» — воскликнул Костя, и на него стали все оглядываться. «У лжи и глотка луженая, а у правды горло сохнет», — вздохнул Колобок. «Интересно, что наш скоморох задумал? Зачем личный состав с заставы выманивает?»
«Да что ж ты сам молчишь?» — возмутился Костя.
«А ты видел такую былину, чтобы в ней Колобок участвовал?» — спросил вожатый. «Конечно, уж я б навел порядок на Руси, но не пришло еще, увы, мое время».
Костя с Колобком на плече стояли посреди двора, а вокруг них все кипело. Отроки выводили коней, седлали их, тащили броню и оружие, набивали колчаны стрелами, а седельные сумки – провизией. Словом, выполняли свои обязанности. Богатыри отдавали распоряжение.
«Ах, а я-то не при делах!» – ахнул Костя. «Сейчас тычником векселей заработаю!»
Но не заработал он векселей. Подбежал Самсон Колыбанович. «Приглядываешь?» «Правильно», — сказал он. «Остаешься за старшего на хозяйстве. Смотри, если пропадет что».
«А как же Людота?» — сказал Костя. «Он же взрослый».
«Кузнеца в Киевград вызвали», — сказал Самсон. «У Владимира солнышка нашего его знаменитая царьградская наручь испортилась. С камнем, который якобы время показывает. Враки это. Время само любому такое покажет, чтоб я так жил. На тебя вся надежда».
Похлопал Жихареву по плечу, нахлобучил шлем на лысую голову, никаких семи ангельских волосков на ней не наблюдалось. И был таков. Про скомороха Костя сказать не успел. Вернее, не решился. Еще вернее, обалдел от услышанного. Наручье браслет с камнем который... Так это ж ведь... С хронометром, с шагомером. Но додумывать было уже некогда. Видели отроки, как богатыри с оруженосцами на коней садились, да не видели, как уехали. Только взметнувшийся вихрь гонял воротины туда-сюда. Кость подошел, свел скрипучие створки, без труда поднял засов, сделанный из толстого дубового бревна, и накрепко заложил ворота. Надо же с чего-то начинать.
«Сначала братва на мне оттопчется», — вздохнул он. «Нарочно такого натворят, а богатыри после ложного вызова вернутся злющие сто пудов».
«А ты себя правильно поставь», — сказал Колобок. «Во-первых, надо скомороха изолировать».
Но Куковяки и след уж простыл. У него тоже стартовая скорость была «будь здоров».
«Кажется, я догадался, кто он такой на самом деле», — сказал Колобок.
«Клоун и ворюга», — сказал Костя. «Жалко, что я до него не добрался».
«Он трикстер», — сказал Колобок.
Who is мистер Трикстер?
Это пострел, везде поспел. В мифах побывал, в сказках покуражился, слегка и в былинах отметился. Да дожил и до наших дней. Кто он такой? Он тот, кто спокойно жить не дает. Все переворачивает, всех баламутит, нарушает все законные запреты, всем вредит, даже бывает себе самому. Надо всем подшучивает. А шутки его, ой, как тяжелы. Есть присловие: «Бог дал денежку, а черт дырочку». Трикстер старается все испортить, усложнить, запутать, чтобы служба медом не казалась. Распутывать, кстати, приходится также ему. Он виноват в том, что люди смертны. Он виноват в том, что день сменяется ночью. С его легкой руки появились на свет мухи с комарами. Он не дает вовремя поспеть гонцу с доброй вестью. Может подменить младенца в колыбели. Выиграть соревнование по бегу, не сходя с места. Но он же способен наказать жадного богача, обмануть жестокого тирана, восстановить справедливость. Может и карать, и награждать. Потому что Трикстер многолик. Он и греческий бог Гермес, и скандинавский коварный ас Локи. Он и могучий чародей Гэндальф, и пройдошливый бродяга Насреддин. Он и африканский паучок Ананси, и наша родимая лиса Патрикеевна. Он и хитроумный Одиссей, и дурачок Иванушка, он и великий комбинатор, и рыцарь печального образа. Он делает то, чего никто не ожидает и представить не может. Шут при короле тоже трикстер, только ручной, прикормленный. Свой поганый, вроде нынешних эстрадных юмористов. Современный пример трикстера в чистом виде капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря». Плох он или хорош, а без него все фильмы бы провалились. Так зачем же трикстеру весь этот джаз? Да за тем, что жить по правилам и законам невыносимо скучно, особенно в литературе. Без него не будет никакого действия, никакого события, а тогда и рассказывать станет не о чем. Трикстер – это пружина всех сюжетов и событий. Он отвечает за движуху во всем мире. Он в каждой бочке затычка. И былины – не исключение. Когда богатырь переодевается каликой или скоморохом, он выполняет работу трикстера. Даже солидный Илья Иванович однажды не удержался. Необходимое существо – трикстер.
«Костян беспощадный». «А сам-то ты тогда кто получаешься?» — сказал Костя. «Кто меня в этот квест припахал?»
«Есть, маленько», — смущенно потупился Колобок. «Только тут меня одного недостаточно. Без куковяки ты б здесь так и зачах в прорабах. А нынче действие началось. Вот и действуй, нечего в штабе Святогоровы штаны протирать».
Костя оглядел вверенный ему двор. Парабки слонялись тут и там, ища чего бы стырить под шумок. Пинай ковырял уже замок на дверях склада. Остуда и Малец вытащили из кузни меха и теперь высматривали в траве лягушку покрупнее. Грузило норовил взобраться на совсем еще тонконогого жеребенка. «Мне 100 пудов трындец», — понял Жихарев и закрыл глаза. Колобок спрыгнул на землю и чувствительно двинул его по щиколотке.
«Веселей! Научился подчиняться, научишься и командовать. Это многих славный путь».
«Они меня слушаться не будут», — сказал Костя. «Назло не будут».
«В армии знаешь как?» — сказал Колобок. «Кто раньше встал да палку взял, тот и капрал. Командуй, а я за подмогой сбегаю».
«Ну, на край я тут всех сильнее», — решил Жихарев. «Буду руки-ноги отрывать, врачей здесь нет». Вместо палки Костя взял хорошее бревнышко, потом подошел к складу.
«Отставить!» – заорал он так громко, что сам себе удивился. «Пинай, лап, прими от замка, оторву! Отпусти лягушку, животное, я тебе сейчас самого надую! Грузил, урод, отойди от Чубарова!»
Парубки недоуменно воззрились на тихого штабного утырка.
«И че будет?»
Сказал Пинай и стал вытирать руки в ржавчине об Костину чистую белую рубаху. Он полетел назад к сараю с такой силой, что чуть не вышиб ту самую подзамочную дверь.
«Бревном нечестно!» — сказал он, поднимаясь. «Зато результативно!» — сказал Костя. «А будет еще нечестнее!» «Ребята, наших бьют!» — завопил Пинай. «Утырок из ума вышел!»
«Со всеми я не справлюсь», — решил Костя. «Но ведь со всеми не понадобится». Он отшвырнул бревно, отчего Пинай снова полетел на землю, подошел к мальцу со студой и очень бережно соударил их лбами. Освобожденная лягушка, истерически квакая, ускакала за склады.
А жеребенок даже и не стал дожидаться командирского вмешательства. Припечатал грузилу копытом, хоть и не в лоб, зато в солнечное сплетение.
«Добрый будет конь», — сказал Костя. «Самый богатырский, с понятием. Там же нервный узел».
Остальные парубки догадливы были. Поняли тонкий бревенчатый намек. Бросили все свои лихие дела и поступчики неумильные. «Утырок, сзади!» — крикнул кто-то.
Вот с реакцией у Кости было похуже. Тренироваться надо. Но когда он все-таки обернулся, то увидел, что Пинай стоит с разинутым ртом, а во вскинутых руках у него ничего нет.
«Давно не вопрос»,
— сказал вовремя подоспевший Кузьма Демьян и выпустил из когтистых лап круглый точильный камень. Да прям Пинаю на лапоть. Подлючий Пинай взвыл и запрыгал на одной ноге.
«Всем так будет», — пригрозил Жихарев, — «кто со спины заходит». «Мы над этим работаем», — уточнил Филин и сел Косте на плечо.
Возражений не возникло. Действительно, последнее дело.
«Так», — сказал Костя, — «слушай мою команду. Все привести в порядок, жеребятам засыпать ярового пшена, воды натаскать, баню протопить, на поварне творить тесто и ставить хлебы. Наши из похода вернутся скорее, чем вы думаете».
«Ну да», — сказал Малец. «Откуда вы знаешь?»
«Приказом довели по войскам», — сказал Костя.
И никто не посмел возразить. Чем и хороша военная служба.
Когда все распоряжения розданы, а порядок налажен, Кость присел на штабное крыльцо, закрыл глаза и расслабился. Но покой нам, как известно, только снится.
Горыныч и компания. О змее целые книги написаны, десятки томов. Змей много чего символизирует. Он и хтонический, он и летучий, он и водяной, он и огненный. Он самый древний и самый опасный. Вряд ли первобытный человек мог жить в одно время с динозаврами. Не было того. А вот осадочек все-таки остался. Древний охотник всего боялся. Боялся, что из земли покойники полезут. Боялся, что его сверху градом накроет или молнией убьет. Боялся, что река выйдет из берегов и всех утопит. Боялся и лесного пожара. Никто не пощадит. Бояться-то боялся, а страх преодолевал. Иначе до сих пор бы тихонечко сидели на дереве и дрожали. Вот из преодоленного страха и выросло это чудовище. Абсолютный враг, воплощенное зло. Живет под землей, в пещере, летает в поднебесье, выходит из моря, извергает огонь. Ядовит чрезвычайно. Но везде имеет нерациональные особенности. Европейский дракон коллекционирует принцесс и сокровища, словно барон-разбойник или викинг. Победить его для рыцаря – статусный подвиг, плюс материальная заинтересованность. Правда, сокровища дракона счастья не принесут. Китайский летает среди звезд и бушует в разливах рек. Много претерпел от него тамошний трудолюбивый народ. Но восточный дракон – не безусловный враг. Он может быть и мудрым, и добрым. Русский змей Горыныч тоже любит царевен, но и простыми людьми не брезгует, забирает в полон. В стяжании сокровищ не особо замечен, в мудрости тоже. Зато может оборачиваться человеком, вспомните Тугарина. Женщин соблазняет в этом облике. Недаром княгиня Апраксия упрекала Алешу, что убил милого Тугаретина. Сказочный Горыныч, то есть горный, небесный, сохранился в былинах. А вот Кощея вы там уже не найдете. Почему? Русский змей – безусловный супостат род человеческого. Он внезапно налетает, сжигает жилищ, похищает людей. То есть перед нами последствия степняцкого набега поганых. С печенегами справишься, половцы набегут. Срубишь голову – новое вырастет. Оттого и закрепился в народной память сказочный гад, что воплотил в себе черты реального врага.
нестандартный подход. Змей летел, только низехонько-низехонько. Не сумел даже подняться на холм, где стояла застава. Приземлился на склоне и уселся на задницу. Брюхо у него просвечивало, и внутри шло какое-то движение. Высокий чистокол стал для чудовищ преградой, поэтому змей отвел маленькую голову назад, потом рывком выбросил ее и дохнул пламенем. Пересохшие под солнцем вечного былинного лета бревна ярко вспыхнули. Парубки столпились вокруг Кости. «Что командир прикажет?» «Вот теперь настоящий трындец», — думал Жихарев. «Недолго я тут распоряжался». «Всем в укрытие!» — рявкнул он. «В погреб! Какой урод побежал в баню? В погреб, я сказал!» И мигом остался один. Хоть бы Колобок дал совет. Хотя его, наверное, Филин уже за 3-9 земель унес. Оказалось, что эти слова Кость произнес вслух. «Плохо ж ты о нас думаешь», — упрекнул островый Колобок. «Вспомни, что у динозавров была замедленная реакция». И огня на второй выброс ему еще нужно накопить. Забеги сзадь, пока он чухается.
И что? Спросил Жихарев.
Да не тяжелей же он автобуса с туристами, сказал Колобок. Вот и пригодится твой силовой экстрим. А мы его немножко отвлечем. Придется стряхнуть, так сказать, стариной.
Ну, тебе виднее, выдохнул Костя. Дерну его за хвостик, а там будь что будет.
Размером Горыныч был примерно с индийского слона. Его длинная шея и раскинутые тонкие полупрозрачные крылья делали его громадным. Головка у него была маленькая, а глазки вообще словно бусинки. Шкура вся в буграх. И воняла от змея сложно – помойкой, больницей и автосервисом одновременно. Костя действовал четко, словно весь век с драконами воевал, поскольку бояться было уже поздно. Реакция у змея и впрямь оказалась замедленная. Жихарев уже перебрался через чистокол, а Горыныч едва голову повернул. Хвост-хобот у него, по счастью, был один, правда, могучий и длинный. К концу он истончался и напоминал средней величины анаконду. На конце хвоста торчал коготь, как у скорпиона. Костя намотал хвост на руку, сколько вышло, примерился. Лапти скользили по траве, покрывающей склон, и упор, ну, никак не находился.
«Ох, сейчас оглянется», — думал отрок. «Они ж гады коварные, это ж не выставка, мир динозавров с чучелами. Отвлечет его Колобок, как же такого отвлечешь?»
И тут откуда-то сверху донесся знакомый голос. «Я Колобок, Колобок, по амбарам метем, по сусекам скребен, на сметане мешон, на окошке стужен, я огнем поражен, вот и лезу на рожон, хоть и вовсе не пижон, был почетом окружен, до зубов вооружен, разбивал сердца княжон, пережил 15 жен, поднимался на Сион, приволок скрижаль закон, изобрел пирамидон, загрузил угля вагон, весом 48 тонн, хоть на вид я и смешон, словно пат и поташон, но школе раздражен или гневом поражен, не спасет тебя ОМОН, все и всех гоню и вон, я на речке Платагон, а в степи я скотагон. Я в бутылке самогон, ну а нынче змеегон. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от зайца я ушел».
Оказывается, Филин поднял Колобка в воздух и теперь держал над головой Горыныча, а Глобальный сучил на весу лапками да приговаривал.
«И от тигра ушел, от акулы ушел, от чупакабры ушел, от карликового бегемота ушел».
Горыныч, естественно, содрал башку и заслушался. Не хитрей же он лисы. А живность земную можно еще долго перечислять. Там не надо подбирать рифмы.
«А я-то чего уши развесил?» — сказал сам себе Костя. «Они такие маленькие, из-за меня жизнью рискуют, время тянут. А я тебя, проклятого, сейчас раскручу посильнее, да выброшу за линию горизонта. С репкой справился, а с тобой, поганым, и подавно».
Жихарев действительно почувствовал в себе силы великие. И упор нашел, и потянул сверх всяких возможностей. Главное с места сдвинуть, пока змеюка не расчухала, да когтями в почву не вцепилась. «Сейчас она у меня пойдет задним ходом вниз под горку по сырой травке. Теплоход кот Матроскин покрупнее был, да все равно поддался. И трос тогда вот так же царапался. Правда, руки были в верхонках. Ага, пошел. Быстрее, еще быстрее». Может, и воистину могло удастся Косте такое, что сложили бы про него персональную былину. Но полетел парень по склону холма вверх тормашками, хотя хвост по-прежнему крепко держал в руках. Раньше любой, даже городской мальчишка, знал, что ящериц надо ловить, накрывая ладонью. А если схватил за хвостик, так он у тебя в пальцах и останется. Отторгнется начисто, даже без капельки крови. Сама же ящерица убежит новый хвостик отращивать. Зато живая. Это называется регенерация. Оказалось, что ихний хваленый змей Горыныч та же самая ящерица, только огромная и такая же трусливая. Просто никто не пробовал к змею с тылу зайти. А бесхвостившая тварюга заревела, как-то развернулась и побежала прочь от заставы, потешно переваливаясь на коротких лапках. Горыныч при этом отчаянно колотил крыльями, но без хвоста ведь и самолет не взлетит. Так трусцой он и скрылся с глаз за окоемом в бескрайней степи. Обалдевший Костя бросил отторгнутый кусок змея и вернулся на заставу, перепрыгнув через уголье сожженного чистокола. Оказалось, что прочие парубки не отсиживались в погребе. Каждый схватил какое-нибудь оружие, вилы, лопату, черенок копья, топор, мясницкий нож, кузнечные клещи. Все выстроились плечом к плечу в ожидании врага. Все-таки все они в богатыри готовились, а не в повара да конюхи. Увидев, что штабной утырок жив, а змей в беспорядке отступает, парни побросали свое оружие, подбежали к змееборцу, обнимали его, хлопали за плечи, катались по земле от восторга. «Ну, будет, будет», — снисходительно говорил Костя. «Я ж не бошку ему отрубил, как положено, а всего лишь хвостик оторвал. Сил не соразмерил. Кстати, сбегайте-ка за ним, пацаны, а то я как-то уработался». И рухнул на землю. Даже не почувствовал, что всю кожу на руках ободрала, как наждачкой.